Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах радио ВОС вновь молодежный эфир и программы «Чай со сливками». Сегодня ее ведущая Юлиана Баскакова.
Что-то ты с меня с первой-то начал.
Опасаюсь, вдруг я начну не с тебя с первой, и это плохо кончится.
Нет, ну ты молодец, молодец.
Я тренируюсь. Итак, Юлиана Баскакова.
Ну и чего?
Ну здравствуйте, скажи.
Ну здравствуйте.
Спасибо, Юля. Как сказала, как рублем одарила просто. Да. Ну, и я, Анатолий Попко. Вот, надо сказать, что в нашу передачу иногда попадают люди, которые в наших узких кругах явно такие масштабные фигуры, да, личности. Вот. И такие передачи пользуются особым интересом, естественно, в сообществе. Вот. Ну и сегодняшний день он стал именно таким. Сегодняшняя наша передача. Потому что у нас в гостях Олег Валерьевич Шевкун.
Добрый день, Толь. Но масштабные ты не имеешь в виду толстые, да?
Да. Именно это он и имеет в виду.
Спасибо, Юля. Да, он всегда такое имеет в виду. Это все нормально, это мы привыкли.
Масштабный я имею в виду размах, так сказать, вот полета.
Так, понятно.
Вот, то есть, ну, не, ну что, действительно, понимаешь, я даже не стал называть, вот, что ты специалист по продуктам компании Freedom Scientific, сотрудник Elite Group, это все, как бы, вот то, что мы знаем, да, вот оно есть.
Толь, я иногда сам забываю, чем занимаюсь, и вот думаю, зачем заниматься столь многим, и хочется поменьше, но потом думаешь, от чего бы отказаться, и ни от чего отказаться не получается, а потом еще приглашают на эфир Радио ВОС, и от этого тоже не отказаться, в общем, кошмар полный.
Ну, вот в данном случае я твоей такой вот уступчивой могу только, как сказать, поаплодировать, да, и большое спасибо, что пришел. Ну, давай мы начнем наш эфир, так сказать, сначала, да, и с нашей, ну, такой традиционной, уже ставшей традиционной рубрики.
Личное дело.
Вот, Олег Валерьевич, ты помнишь, как все начиналось, да, вот мы обычно просим наших гостей, чтобы они рассказали там про какие-то школьные годы, да, с кем учились, когда учились, ну, там, плюс-минус какой век, да, вот, ну, так.
Ну, помнишь, как у Высоцкого, час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока, то есть,
ну,
вот,
ну, как совсем, был, да, ночью порочно.
Да, это все, дальше уже не ко мне.
А, я понял, хорошо.
Вот, хотя, вот, да, час зачатия действительно не помню, час прихода в школу, это уже было в Москве, хотя родился я в Питере. Но час прихода в школу в первый интернат помню очень хорошо. Это был первый интернат здесь, на Третьей Мытищинской улице. Это был совершенно замечательный класс, из которого вышли такие масштабные личности, как Владимир Вячеславович Соколов, ну, Володька Соколов, если проще, как звукорежиссер Дмитрий Каслер, которого, к сожалению, в этом году не стало, как Юрий Маркин, который работает вот здесь, в этом же здании, насколько я знаю.
Музыкальный, да.
Это та же школа, в которой учился Леша Черемуш, известный всем балагур, певец, пиит, как хотите. Это та же школа, где учился Анатолий Дмитриевич Попко, правда, существенно позже, но, ну, та же самая альма-матер.
Да, был грех.
Да. И это совершенно особый дух, это дух невероятный. И этой школе в этом году исполнилось 130 лет. И мне довелось даже писать статью воспоминаний для журнала «Школьный вестник». Она в этом году вышла, в которой как раз много-много всего про эту школу написано. Ну, в общем, действительно особые годы, особое время.
Ну, ты вот вспоминаешь о своих школьных годах, скорее вот как там, вот это было там зачатие такой, сегрегация, знаешь, такой вот именно совковая система, которая не выпускала из своих цепких лап инвалидов по зрению. Или наоборот, с ностальгией, как вот это было прекрасное время, когда вот там мы были молоды и веселые.
Вот. Значит, так, и то, и другое. Вот тогда, на самом деле, смысл этой самой сегрегации я не понимал. Это я понял уже потом в университете. Ну, начинались какие-то мысли о том, что вот, ну, вот рядом находится школа номер 308, которая зрячая, которая за забором, из которой иногда по большим праздникам, если администрация разрешит, кто-нибудь может в гости прийти. Тогда начинались мысли о том, что, ну, вот что-то в этом не то. А, понимаете, тут очень хорошо сказали в свое время наши одноклассники, мои одноклассники. Один из них сказал, что, ну, вот это не школа, это у нас гадюшник, простите, террариум, все-таки так научно. Но террариум при этом замечательный. То есть сегрегация это была. В этой сегрегации были свои плюсы, в этой сегрегации были свои минусы. в этой сегрегации были свои, ну, такие таланты, что ли. И опять-таки смысл происходившего я понял только потом, со временем. Маленький такой эпизод, чтобы дать представление о тех годах. Это 1983 год. Директора школы нет, потому что Анна Ивановна Сизова, бывший директор школы, заболела. Болела долго, серьезно. Вся школа ждала нового директора. Какое-то время новым директором был преподаватель физкультуры. Это был Анатолий Николаевич Королев. Человек, которого все любили, все уважали. Даже те, кто не любил, все равно уважали. Выбора просто не было.
Вот. Ну да, он такой, он сам по себе еще был очень цельный дядька, по-моему.
Он цельный дядька. Увлеченный спортом. Это особый дядька. Да, это можно рассказывать долго и упорно. Но вот он действительно смахивал на директора. То есть то, что он был ИО, это как-то все приняли очень легко. И вот, значит, мы тогда были в седьмом классе. Это наш веселый седьмой А-класс. И вот такая ситуация. Значит, то место в школе, где, куда ребята ходят, чтобы воздухом подышать, между уроками, там, по вечерам и так далее.
Слегка наполненный табачным дымом?
Ну да, да. И вот один, значит, двое, стоит два человека, мои одноклассники. Один главный отличник класса, другой главный хулиган класса. Так вот, главный хулиган класса дышит воздухом, главный отличник класса овладевает искусством пассивного курения. И, значит, это между уроками. А следующий урок – физика. И непонятно, кто будет вести эту физику, потому что преподавателя физики тоже нет. И вот входит какой-то парень в костюмчике, в галстучке. И с места в карьер кричит: «А ну, брось сигарету!» И в ответ... Главный хулиган седьмого А говорит: «Да пошел ты!»
Совершенно естественная реакция.
А как на хулиганов реагировать? У нас сегрегация сегрегацией, а хулиганство-то не потерпим.
Ну, конечно.
Вот. А этот хулиган вдруг... А этот товарищ вдруг говорит: «А ты хоть знаешь, кто я такой?» «Да нет, и мне по», говорит он. «Да я ваш новый директор», говорит он. А ему было 33 года или 34, но совсем мало тогда. Он действительно только-только первый день стал директором школы слепых, вот этого террариума, понимаете? Вот. И этот хулиган-одноклассник мой понял, что отступать-то уже бесполезно, поздно отступать. И он говорит: «Да мне все равно, по!» И вот этот новый директор с мыслью о том, куда я попал, выходит оттуда. И после этого звенит звонок, и он попадает на первый в своей жизни урок в этой самой школе слепых, в седьмой А-класс.
На урок физики.
Да, и приводит ее его Лидия Федоровна Богатырь, такая замечательная учительница географии. И говорит ребятам: «А вот это вот наш новый директор». И вот он видит, что перед ним сидит один из его давешних знакомых, а немножко подальше другой давешний знакомый. И он смотрит на учащихся и говорит: «Этих я уже знаю». И после этого никаких репрессий, никакой какой-то мести, ничего подобного. Все нормально. Понимаете? То есть тут, как по-английски иногда говорят об этих вещах, mixed bag, то есть как бы все сразу, смешанный портфель, смешанная сумка, где действительно и хороший, и плохой, и все переплетается настолько причудливо. Вот еще один эпизод из тех же замечательных, хотя и неоднозначных времен, когда Анатолий Николаевич Королев, мы сейчас о нем говорили, да, за школой была такая площадь. Она была заасфальтирована, эта площадка. Это не стадион, это заасфальтированная площадка. И на площадке стоял столб. И вот эту площадку заасфальтировали вокруг столба. Потом столб вроде пытались убрать, потом эту площадь опять заасфальтировали. Ну, короче, там целая история с этой площадью. Но на физкультуре по этой площади бегали. И бегали вместе. И вот двое, зрячие и незрячие, парами. Значит, соответственно, чтобы незрячий как-то вот учился тоже бегать, а зрячий человек или более зрячий с подглядом вот этого человека вел. И вот зрячий человек, такой хулиганистый Валька, и незрячий Димка Каслин, тоже мой одноклассник. И вот они бегут вместе. А Вальке неинтересно бежать в паре. Вальке интересно побеждать. И Валька бросает того Димку. И бежит, куда глаза глядят. А у Димки-то глаза не глядят, а он тоже бежит. Он не знает, куда он бежит. И он втемяшивается с размаху в этот самый столб. И пантерой кидается туда Анатолий Николаевич. И Анатолий Николаевич, я такое ощущение, что Вальку нашего сейчас разорвут. Вот сейчас не будет нашего Вальки. А Димка смотрит и говорит, поднимает лицо и говорит: «О, блин, Анатолий Николаевич, я в этот столб как врезался, аж искры из глаз полетели, кажется, что я даже прозрел». И Анатолий Николаевич как заржал. Понимаете, то есть у каждого из нас, конечно, есть такие истории про школу, и всякие бывали моменты, бывали и грустные моменты, и веселые моменты. Да, сегрегация была, да, террариум в определенном смысле был, но и в этом террариуме было что-то совершенно замечательное. Like an ocean meets its sands. Twisted castles in her hair, building mountains in the air, making profits, lending loans, ancient TVs, golden telephones. But within this misty cave lies a painter, blind but brave, paints the story of where we've been, where we are, where we could be. Diggy diggy dan dan, diggy diggy dan, diggy diggy dan dan, diggy diggy dan, diggy diggy dan dan. Kiss the light, seize the day, shine your shoes, come to play. Sun is shining, sky is clear, leave your worries with your fears. Light eternal, sleep inside, to my heart and through my eyes, bring in sweetness to my soul. Close your eyes, be made whole. There's a place where I come from, it's the place where I belong, where you will never die, wipe the tears off from your eyes. Sun and moon and stars above, never match this perfect love. Leave behind your broken past, sing the song where free at last.
Ну, да, вот опять же, говоря про школу, расскажи, пожалуйста, у тебя же всегда, насколько вот мне известно, да, по уже, ну, как это, я бы слово «легенда», наверное, не употреблял, но по разговорам, что ли, да, вот, когда я учился, говорили, что, ну, вот, был такой Олег Шевкун некий, который, значит, вот, знал английский язык просто как бог, вот, и всегда нас на тебя как-то так равняли. Вот. Я, если честно, в то время воспринимал Олега Шевкуна как, ну, какого-то мифического такого персонажа, который, значит, вот. У тебя когда вот эти склонности проявились? Вот как дальше это все реализовывалось?
Знаешь, насчет мифического персонажа это все очень достает меня лично, потому что вот иногда звонишь сейчас уже в своей роли, когда я занимаюсь поддержкой пользователей по вот, компании Elite Group. Здравствуйте, меня зовут Олег Шевкун, я из компании Elite Group. И говоришь, как тот самый? Ты хочешь сказать, да, этот живой.
Сидите, сидите, да.
Сидите, сидите, лежите, что там делаете. Совершенно неважно. Вот, и в легендах всегда много преувеличенного. И хорошего, и плохого. Легенды же, они имеют такую тенденцию раздуваться. Да? Знаете, как вот эта старая-старая задачка логическая. Даже не задачка, а пример подмены понятий. Молодая жена, муж, значит, жена говорит, а, милый, как тебе суп, вот, который я приготовила? Он говорит, ну как, ну ты немножко его не досолила, а так... И она взрывается. Как, я суп не досолила, да? Как, то есть ты хочешь сказать, я не умею готовить, да? Да как, то есть вообще не умею, да? Как, я не умеха, да? Мама, он меня дурой назвал.
Ну,
вот
да,
это на подмене понятий, да, вот такая вот штука происходит. А что же касается твоего вопроса с английским языком, знаешь, тут достаточно интересно. Мне с детства хотелось работать там, где есть возможность общаться с разными людьми и представителями разных стран, разных народов. И в детстве, я помню, лет в 5, я маме сказал, мама, я хочу работать официантом в ресторане. Почему? Она меня спросила. Я говорю, а потому что туда ходят иностранцы, и с ними можно поговорить и узнать, как там за границей живут. Вот, я не понимал, что официантам нет разговора с иностранцами. И тогда, в советские времена, это, собственно, было единственное место, где, как мне казалось, можно было увидеть иностранцев. Вот, собственно, там и хотел работать. Ну, а потом началось, закрутилось. Я очень любил радиовещание на коротких волнах. BBC, «Голос Америки». Вот, рок-программы в ночь с пятницы на субботу, в 12 ночи, в полночь. И русские передачи, и английские передачи. Ну, и хотелось заниматься иностранными языками, прежде всего английским. Ну и, собственно, взял эти учебники английского языка. Отец мне дал, может быть, такую первую установку на материале. Вот там Pete sees Anne, Anne sees Pete и так далее. Uh-huh. Вот. А там были только проблемы в том, что уроки английского языка в школе шли слишком медленно, и хотелось быстрее. Ну, читал эти учебники, читал то, что находилось в библиотеке, а находились там и интересные вещи, и не очень. Помню, читал манифест коммунистической партии на английском языке. А что, хотелось что-то читать. А вот это было. Поэтому, ну вот как-то увлекло, как-то занимало. А потом в 1985 году в Москве был фестиваль молодежи и студентов. И такая большая тусовка, куда съехалась прогрессивная молодежь со всего мира. И вот, я не знаю, помнишь ты кассетные магнитофоны?
Конечно. А вот как? У меня был катушечный помню.
Вот ты катушечный тоже помнишь. И вот у меня был кассетный магнитофон, назывался «Электроника 212». Это такой стереогробик размером 6,5 или 7... Извините, массой 6,5 или 7 килограмм. Вот такой серьезный магнитофон. По-моему, то ли 4, то ли 6 здоровенных было круглых батареек в нем. Я очень хотел записать голоса иностранцев, которые по-английски говорят. И вот с этой штукой
ходил по городу,
попёр на Красную площадь вечером, где гуляют гости фестиваля, иностранцы. Я только сейчас понимаю, как должен был себя чувствовать иностранец, которому подводят, значит, вот подвигают такой кирпичик к физиономии и говорят, would you please answer a few questions? Ответьте, пожалуйста, несколько вопросов. Они все отвечали. Все, кроме некой группы американцев, которую защитил их тур-гайд, их гид, который сказал, нет, извините, нашим ребятам пора идти в гостиницу. А все остальные отвечали, это были совершенно замечательные записи. Вот, люди рассказывали свои впечатления про Россию и так далее. А мне было прикольно, потому что сколько мне было, 16 лет, и вдруг оказалось, что когда говорю по-английски, и они меня понимают, и я их понимаю, и даже можно договориться, и жвачку какую-то получить, и книжку какую-то получить, что тоже было, в общем, весьма-весьма прикольно.
Ну, сейчас, конечно, вот эти все, ну, как-то эти истории воспоминаются, знаешь, как, ну, вот видишь этот Олимпус маленький, который в ладошке помещается, и вот эту 6-7-килограммовую дуру, конечно, плохо себе представляешь, а ведь действительно.
Так после 3 часов хождения с этой штукой, вот рука уже отказывалась слушаться, а чтобы в микрофон записать, ее надо было не просто за ручку держать, ее надо было к лицу говорящего поднести вот двумя руками, да, и улыбаться, чтобы он не испугался.
Вообще весьма экстравагантно. Сейчас, мне кажется, в полицию бы забрали сразу.
Легко. Меня остановил охранник в магазине, когда я попробовал увеличителем Руби увеличить ценники на приборах.
У меня та же проблема, меня просто не пускают в магазин с ним. Говорит, нельзя фотографировать продукты.
Да, совершенно верно. И вот начинаешь что-то такое доказывать. А тогда нет, тогда вот можно было, пожалуйста, записывай иностранцев. Мы потом даже в школе такой вечер устроили, когда прослушивали все вот эти записи.
Здорово, здорово. Ну что же, я напомню нашим радиослушателям, что в эфире Радио ВОС программы «Чай со сливками», и в гостях у нас Олег Шевкун. Flower for your vanity, a penny for your thoughts about the world's insanity and how we've gotten lost. Strike up the band, play a song as we go waltzing by and fake a smile as we all say goodbye. Goodbye. Oh, goodbye. Say a prayer for recognition. Kiss the ones you love. Gather up the ammunition. Sigh for all the lost. Strike up the band to play a song as we go waltzing by and fake a smile as we all say goodbye. Goodbye.
Raise a glass for ignorance, drink a toast to fear. The beginning of the end has come, that's why we all are here.
Strike up the band and play a song, and try hard not to cry.
And fake a smile as we all say goodbye. Goodbye.
Олег, а как ты определился, например, с дальнейшей своей профессией? Ты же, если я так понимаю, у нас с тобой еще есть одно общее место, так сказать, обучения, да?
Да, я филолог, лингвист, МГУшник. Ты ведь тоже МГУшник?
Да.
Да, а также еще одна общая альма-матер.
Пойду-ка
говоря.
Я отсюда, пожалуй.
Нет, сиди, ничего, мы же не гордые какие-нибудь.
А то мне как-то с вами, с МГУшниками.
Юля, мы не кусаемся, вот честное слово.
Чаще всего, нет, иногда можем, вот я так по секрету скажу, но... Сейчас не тот случай. Ну, ты уже прям в школе знал, куда вот хочешь пойти, да, что только МГУ, там, вас же много, да, в МГУ?
Нет,
вот Володя тоже поступил
как
в МГУ.
Как бы, понимаете, какая вещь, тогда одной из страшных страшилок, жутких страшилок, была такая угроза. Учись хорошо, поступай в институт. А не поступишь, так на УПП пойдешь. На
это
УПП,
и сейчас,
да, до сих
и
пор
до сих
сохранилась
пор,
эта угроза.
И вот да, если ты пойдешь на УПП, то это конец песни.
Это навсегда все.
Это навсегда, и ты будешь собирать выключатели. И вот есть ли жизнь на УПП, это вопрос, ну, ответ на него совершенно очевиден. Нет жизни на УПП, как нам тогда казалось, и как нас, некоторых из нас тогда учили. К счастью, не все в это поверили. А вот те, кто с дуру в это поверили, они действительно шли, пытались поступить в университеты, пытались поступить в институты. Но для меня вопрос о том, куда поступать, был совершенно очевиден. То есть ответ на этот вопрос был совершенно очевиден. Ну, то есть что? Ну, математика из меня никакой. Ну, то есть я что-то, конечно, знаю, но мне всегда это доставляет такое напряжение мысли.
Вот, кстати, можно я сейчас сюда вклинюсь и скажу? Вот Володя Соколов, когда вел нас физику, ну, вот он тоже как-то так обмолвился, упоминал, что вот у нас в классе, в принципе, были ребята, которые очень хорошо учились. И вот, там, ну, был среди них Олег Шевкун. Естественно, он тоже получал свои, там, четверки и пятерки по математике, но просто ему это давалось значительно труднее, чем нам.
Совершенно верно.
Знаешь, вот, и вот это меня, конечно, у меня вот запомнилась вот эта фраза. То есть...
А это все приходилось высиживать, а Соколов, кажется, вот он слышит объяснение по физике, ему вот полуслова достаточно для того, чтобы понять, что дальше. Ну, о математике уже и говорить не приходится. Вот пошел он на мехмат и правильно сделал. Вот, то есть, значит, математик никакой. Историк, ну, у нас был замечательный преподаватель истории, Владимир Владимирович Шустов, наверное, у вас тоже.
У нас тоже был этот преподаватель.
Да, про которого тоже есть что вспомнить. И он мне говорил, ну, ты исторически мыслить умеешь. Но даты надо помнить. Вот поскольку я даты не помнил, а так как Шустов тем более не понял, его можно было спросить, Владимир Владимирович, что произошло интересного в 1500 каком-нибудь бородатом году? Ну, он начинал, вот тогда-то произошло то-то, тогда-то произошло то-то. То есть мне было понятно, что историк никакой. Но официант, наверное, тоже никакой. Вот, так что от этой детской идеи пришлось отказаться. Ну, а идея общаться с людьми, узнавать о разных культурах, о разных языках, о разных обычаях и попытаться быть таким межкультурным мостиком, насколько возможно, эта идея меня не оставляла. Ну, и задался вопросом, а где этому можно научиться? Получилось, что на филологическом факультете Московского государственного университета. А туда конкурс огромный. Ну, огромный конкурс, а выбора-то уже нет.
Тогда, кстати, учитывались.
Да, вот я хотела спросить,
льготы.
Ты тогда на общих основаниях поступал?
Тогда на общих основаниях, это как раз те годы были, когда никаких льгот не учитывалось.
Вот, надо вернуться,
да,
к этим годам, вернуться.
Отставить. Нет, я против.
Это нужно было, значит так, 4 вступительных экзамена, можно было иметь 1 четверку, обязательно все остальные должны были быть пятерки. Я чуть не срезался на этих вступительных экзаменах, на самом деле, потому что писал сочинение, а выглядело это так. Посадили меня в отдельную комнату с брайлевской печатной машинкой. Ну, какие компьютеры, да? С брайлевской печатной машинкой. А потом я это сочинение диктовал девушке, старшекурснице, которая должна была все это записать. И я начал диктовать со всеми знаками препинания, пробелы и так далее. Потом ей это надоело, и она говорит: слушайте, да ладно, не говорите знаки препинания, правописания, я сама все расставлю, я же все-таки филолог. Вот, просто диктуйте. Я на это попался. И вот я прихожу, и у меня тройка по русскому языку, не по русскому языку, по сочинению. А безграмотность, тройка, потому что там было три ошибки. Одна орфографическая и две пунктуационные. А спасло меня только одно. Значит, я пошел в приемную комиссию и сказал, что вот, смотрите, вы ведь забрали мой текст по Брайлю, который я написал. Найдите незрячего человека, который бы это дело прочитал и доказал вам, что вот таких глупых ошибок, которые здесь были сделаны, я сделать не мог. Они позвонили в РИТ, Организацию работников интеллектуального труда. Там была Анна Георгиевна Копрова. Она поехала, прочитала все. Действительно, таких ошибок не было, и вопрос был решен.
Ну, ты получил 5 или 4 в итоге?
4 в итоге, потому что все-таки по содержанию там была какая-то заморочка.
Но я бы эту девушку убила бы, нашла бы и убила.
Нет, просто. Нет, надо, Юлечка, людей любить.
Если
людей
ты любить. Помогаешь, надо помогать так, чтобы человека не подставить.
Нет, это ошибка. Здесь я за девушку тут, конечно, не впрягусь так серьезно, но все-таки.
Ну, на самом деле, это была тоже возможность понять, какие права мы имеем и как этими правами пользоваться. Да? Если бы она это не сделала, я бы не понял, что есть право протестовать, не понял, что можно все-таки обратиться и к брайлевскому тексту и защищаться. А что же делать-то?
Ну да, что есть такое понятие, как апелляция.
Да, да, и ее можно выиграть. Так, например, тогда можно было.
Вот я тут опять же в клинисе, когда я поступал, была такая довольно веселая история, что там тоже был большой конкурс, естественно, и как-то мне туда пришлось сходить. Ну, для того, чтобы просто разъяснить, какие у меня ошибки.
Ну, один раз на экзамен просто сходить, да, из нет. трех ходить.
Не-не-не-не.
На экзамен, все хорошо. Да. Вот, и я, значит, вот пошел. Нет, я имею в виду, уже после экзамена подойти к преподавателям, которые проверяли работы, сочинения.
Объяснить им, что они не правы.
Нет, просто спросить там, а что тут вот здесь вот.
Потому просто что... в глаза посмотреть, что ты мне тут понаписал-то.
Да.
Что же вы такая заловная, это Юлиана Викторовна. Так вот, и, значит, я был свидетелем такой вещи, как, значит, там сидит эта тетушка и говорит, ну, здесь два. Парень говорит, да нет, почему? Вот я принял, говорит, ну, здесь два, ну, здесь же там 18 ошибок. Он говорит, да нет, да я сейчас, да нет. Ну, она говорит, что у вас там? Он ехал, этот листок, вот, я написал. Она читает, говорит, ну, вы хоть слово «апелляция» это можете без ошибки написать?
Ты что, апелляцию с апелляцией перепутал, что
ли? Да, он потом написал, по-моему, как, ну, я не помню, где конкретно там, то ли апелляция, то ли еще как. Ну, очень весело было.
Да, бывает такое.
Но ты поступил, в общем, я так понимаю, с первого раза, да, то есть достаточно легко.
С первого раза достаточно легко, хотя мне тогда это не казалось легко, поступил и пришел в университет. Вот, а тогда студентов на первые 2-3 недели, а то и больше, посылали на картошку.
Прямо вот с места в карьер?
Это с места в карьер, это вот, значит, такое общее собрание для того, чтобы рассказать, что, как, почему и так далее, а на следующий день на картошку.
А просто если не сразу, потом человек не поедет на самом деле.
А
надо
нельзя
сразу было.
Деваться некуда было, понимаешь,
сразу,
там
потому что
тебя не спрашивали.
У особо. Нас тоже практика была, нам приказ о зачислении прочли, и 1 августа все пошли мыть институт.
Ну да, да, надо пользоваться энтузиазмом первокурсников, ну и, собственно, эту картошку и посылать, естественно. Вот, а, к сожалению, меня на нее не послали, сказали, что вот там плохо видишь, тебе туда нельзя. Я тогда протестовать по этому поводу не стал, сейчас думаю, надо было протестовать, конечно, повозбухать. Вот. А потом получилось очень забавно, потому что все ребята на картошке перезнакомились. Угу. А картошка это продолжалась недели 3. И вот когда я пришел в институт, у нас была еще замечательная группа, потому что филологическое обучение, филологическое образование – это особая песня.
В основном филологини.
Это филологини. И филологические мальчики, кои суть часто существа несколько бесполые. Иные слова, иными словами, они настолько изнежены женским вниманием. И это настолько касается вот их. Но наша, причем вот буквально соседняя группа была такая, 8 девушек, 1 парень. Вот этот парень ходил в носках разного цвета. Ну, такой немножко эксцентричный товарищ. У него мог быть красный носок на одной ноге и черный на другой.
Прелесть.
Да, ему это было прикольно. Значит, в нашей группе было 4 на 4. 4 девушки, 4 ребят. Причем одного из этих ребят, он имел, у него было прозвище Шварценеггер, потому что он был культуристом, он качался. Вот. Другого из этих ребят выгнали из Щукинского. Он хотел стать актером, потом попробовал стать филологом, его тоже выгнали. Вот. А, то есть ребята-то были веселые, это значит замечательная группа. Но подружились они, когда они были на картошке, а я отдыхал в Москве. И вот я помню, ну, в первые дни как-то было совсем грустно, а прошло где-то несколько дней всего, и мы приходим на занятие, и занятие латынь. Второе занятие, это латинский язык, там какие-то упражнения нужно было делать. Я слышу шепоток по группе. Ты это упражнение сделал? Упражнение сделала? Не, никто не сделал. Никто не сделал задание. Я говорю, ребята, я сделал. Они говорят, дай списать. А там простенькие какие-то переводики. А я говорю, я не могу, я по Брайлю делал, поэтому только сдиктовать могу. Ну, дай сдиктовать. И сидим, я, значит, громогласно диктую это самое упражнение, забыв о всякой этике. Успел диктовать до прихода преподавателя, приходит преподаватель. И начинает спрашивать домашнее задание. И спрашивает по кругу. Но только меня не спрашивает. То есть вот круг до меня доходит. И он пропускает. Да, следующее. Да. И когда мне это надоело, на втором, на третьем круге мне это надоело, я говорю, слушайте, а меня вы спросите? И он так отрешенно и удивленно смотрит. И говорит, а вы что, тоже сделали?
И это туда же, да?
И смех во всей аудитории, смеется вся группа. Собственно, вот тут и была интеграция такая по полной программе. И все эти барьеры, которые выросли за счет того, что на картошку я не поехал, все эти барьеры развалились. Потом все стало очень хорошо, очень легко. Вот, типа, вы тоже, да?
Ну да. An AWOL lover flies undercover before she's crucified. Her ambitions are their suspicions of different culture pride. Oh, I. And the world is crying, the world is crying as we move along, as we move and the world is trying, the world is trying as we move along, as we move along. But they're still chopping our tongues for a song. Yeah. Windows, time to obliviate. The radiation burns segregation. Leader evacuates. Still the world is crying, the world is crying as we move along, as we move and along. The world is trying, the world is trying as we move along. Our tongues for a song. Yeah, yeah, yeah. They're saying chop, chop, tom, tom. That's where we're from. That's what we always want. If I retell, that's where man fell when he put foot on. Chop, chop, Manson, that's where we've been. That's what we're forced to buy. We're killing lovers, sisters and brothers. Then there's that question, why? Whoa, why? Chop, chop, tongue, tongue, that's where we're from. That's what we always want. Слушай, ну ты вот расскажи, ты же ну, не зрячий из разряда слабовидящих, что называется. Да?
Ну да, где-то у меня 4 сотки, наверное. То есть, в общем, неплохо.
Ну да, по нашим-то меркам.
Да.
Очень даже ничего так. Но в том смысле, что ты ходишь без трости, да?
Да.
Но с доски ты все равно не видишь.
Нет, я с доски не вижу.
Понятно. И читать вот такие учебники плоскопечатные?
Нет, нет. Хотелось бы, но нет.
А как ты вот, сейчас уже понятно, что ты такой технически продвинутый гуру вот в вопросах таких компьютерных, информационных технологий всех. Вот как ты тогда обходился без себя?
Вы знаете, тут несколько моментов было. Во-первых, ну, сейчас это странно немножко звучит. Мне тогда было 18 лет.
Да, не, вообще ничего. Я верю, что тебе было 18 лет.
Жил я дома еще с мамой. Какие-то вещи просто она начитывала, читала вслух. Особенно на первом курсе поначалу. Какие-то вещи в библиотеке была система. Можно было поработать с чтецом. И чтецы читали. Кстати, были очень неплохие чтецы, которые читали вслух. А какие-то вещи читали мои сокурсники. У меня была совершенно замечательная сокурсница, Галка такая, с которой мы оказались совершенно великолепной парой, великолепным дуэтом, потому что она мне читала какие-то моменты, а я ей объяснял, если она чего-то не понимала. То есть мы великолепно друг друга дополняли. Был также совершенно замечательный такой момент. Был один экзамен. Ну, предмет этот преподавался у нас очень плохо. Я не буду называть, какой это был предмет. Преподаватель вел лекции на поточную аудиторию, человек на 150-200. И он понимал, что никто ничего не знает. И вот когда нужно было проводить зачет по этому предмету, он сделал так. Люди вытянули билеты, а потом он нас всех распустил в библиотеку. Идите, готовьтесь. Потому что он понимает, что никто ничего не знает. А вот эта девушка сдала экзамен или зачет этот получила в другой день. И я выхожу из аудитории, я понимаю, что ничего не знаю. В библиотеку идти мне тоже не светит. И выхожу и вижу, Галка стоит. Я говорю, а ты тут зачем? Она говорит, ну зачем тебе помочь пришла? Ты же ничего не знаешь. Я говорю, ну да, спасибо, ты в курсе. Ну и, собственно, пошли мы так готовиться к этому замечательному экзамену. Сдал я зачет, сдал его, получил, все было нормально.
Да, но вот такие, конечно, отношения дорогого стоят.
Такие отношения действительно дорогого стоят, но они же были взаимными. Я помню, как на первом курсе буквально тренировал, чтобы не сказать, муштровал других студентов, сокурсников по английской фонетике. Вот это вот постановка английского произношения, да, чтобы оно красиво звучало. Это же делалось как? Это сидишь по 4, 5, 6 часов в день в лингофонном кабинете. Это записываешься, это потом себя слушаешь. И дикцию, и интонацию, и паузы. Замечаешь какие-то ошибки. И вот мы часто занимались вместе, занимались друг с другом. Замечательный такой эпизод. Девушка говорит, сокурсница говорит... Слушай, помоги мне, у меня совсем плохо с произношением, и, значит, вот у меня 5 не будет, и, в общем, даже 4 может не быть. Помоги. Короче, я ее муштрую 1.5 часа, 2 часа. Вдруг смотрю, девчоночка моя плачет. Ну, конкретно, вот так уже всхлипывать начинает.
Ну да.
Да ну его, этот долбанный английский, противный. Ну, я так не могу. Вот Юля здесь сидит, она, наверное, это сыграла лучше, гораздо лучше. Я думаю, что же мне делать? Я говорю, ну как, ну тебе же нужен английский, вот ты же хочешь там знать язык. Да не нужен он мне, мне просто диплом нужен, говорит она. Я в шоке. Я говорю, подожди, а зачем тебе диплом нужен? А кто меня без диплома замуж возьмет? Вот, и тогда мы составили великолепный план. Нужно выпускать 2 вида дипломов. Один за знание, а другой для замужества.
Ну да.
Да, вот где-нибудь там написать «для замужества». Она была дочкой дипломатов. В их семье родители отправляли на иностранную миссию, в иностранное государство. И если муж с высшим образованием едет на дипломатическую службу, то и жена должна быть с высшим образованием. И когда она говорила, что никто меня замуж не возьмет, она имела в виду, что ее не возьмет человек, которого могут послать на серьезную государственную работу за границу. Вот подоплека вот этих ее слов.
Ну да, то есть тут, конечно, вопрос серьезный.
Это вопрос серьезный. Она, да, замуж, кстати, она вышла, даже не доучившись, не получив свой диплом, по-моему.
Сразу после экзамена?
Нет, где-то месяца за 4 до выпускных экзаменов. То есть, очевидно, авансом ей муж поверил, что он все было нормально.
Да, да,
поверила, она диплом не защитила.
Защитила. Все было нормально, конечно. Ну, если уж 5 курсов и учился, так и все. Все сделаешь.
Слушай, Олег, а вот скажи мне все-таки с точки зрения такой доступности, да, вот ты как бы, ну вот ощущал, да, что вот какие-то там предметы недоступны были, ты какие-то вот не мог что-то читать, там, я не знаю, ну с филологами,
конечно,
наверное, проще,
конечно.
А вот все-таки.
Ну что с филологами проще? Готский язык. «Яхквав ду има Иисус», и сказал ему Иисус, и вот эти готские тексты 4-5 веков. Древнеанглийский язык.
Это вот эти «зай» там всякие.
«Зай» – это, простите, уже среднеанглийский и даже новоанглийские шекспировские времена. Новоанглийский начинается с шекспировских времен. А древнеанглийский – это «Беовульф» и раньше. Вот.
У меня
это
совершенно дикие, ужасные воспоминания об этом Беовульфе, который я в Штатах пытался читать.
На современном английском.
Наверное, да. Это, да. И нам вообще говорили, что это еще современный, а вот если вы, мы такие все за голову хватались,
да, конечно. Да, да. И вот мы это читали, вот, а еще раньше что-нибудь, типа песни Кэдмана, то есть там много всего интересного. А схемы, таблицы по истории языкознания и просто по языкознанию, к счастью, в библиотеке был совершенно замечательный учебник реформатского по введению в языкознание, блестяще начитанный, настоящим специалистом. Но это скорее исключение, чем правило. Так что или когда преподаватель пишет что-то такое на лекции на доске, пишет, он говорит, ну, это совершенно очевидно. Ну, во-первых, не все, что очевидно ему, очевидно нам. А во-вторых, чтобы стало очевидно, надо хоть доску увидеть.
Да, то, что было до этого написано, понимаешь, хотя бы чуть-чуть.
Да, а то ведь не очевидно, а очень не видно. И вот эта очень невидность, конечно, была. И, конечно, было иногда было тяжело.
А подойти к доске нельзя было?
Не подойти можно, а я не увижу.
Нет. Все равно вообще.
Да, я все равно, даже если очень близко подойду, не увижу. Я помню, как сидел, писал на брайлевском приборе, вел конспекты, обычно на брайлевском приборе. И вот была преподавательница по истории КПСС.
Было и такое. Сильный предмет, да.
Да, который я сижу, пишу, и она говорит, она смотрит в окно и говорит, слушайте, такое ощущение, что дождь где-то идет, а небо чистое. И эта же преподавательница требовала от нас конспекты произведений Ленина. Я не конспектировал, а принес ей какую-то брайлевскую тетрадь, первую попавшуюся. Вот. Она смотрит и говорит, ну это же на буквы не похоже.
Ну, извините, да, что делать?
Да, это же шрифт Брайля. А, ну тогда понятно, говорит она с выражением полного понимания.
Ну да, понятно. Вот, да, я вижу.
Открыла и сделала вид, что прочитала.
Да, вот я вижу произведение перечислено.
Нет, это замечательные вещи. А потом ведь компьютеры тогда только начинались, если отмотать немножко раньше. Нам в школе предмет информатика преподавал замечательный дядька по имени Юрий Михайлович Дыдин. Преподавал он еще одно время и физику. Такой взрослый ребенок. И вот, чтобы понять немножко дух времени, это 87-й год, это предмет информатика в школе для слепых. Это учебник, по-моему, в двух книгах был, где мы учились писать программы на бейсике. Юрий Михайлович Дыдин любил повторять такую фразу: «Ребятки, читайте учебничек, лучше учебничка вам никто ничего не объяснит».
Он, в общем-то, был прав, да, идиот.
Надо запомнить.
Он очень самокритичный дядька, да, он такой адекватный.
Да, и потом он действительно четко понимал и очень любил ребят, и любил свой предмет тоже, особой любовью, но любил. Вот, и вот он приходит и говорит, ребятки, я вчера был на выставке и видел настоящий компьютер, ребятки. И я даже сел за этот компьютер, ребятки, и начал писать программу на бейсике. Я вот писал, а потом мне компьютер вдруг написал «Ерор». Вот прямо так и написал, ребятки. Так что давайте вместе учиться писать программы на бейсике и читать учебничек. Вот. Да, но при этом все было нормально. И из тех ребяток, которые тогда учились писать нам программы на бейсике, появились такие люди, как тот же Владимир Соколов, который с компьютером. Ну, не то что на «ты», а это дружески по плечу похлопывает.
Ну да, он уже научился не только на бейсике писать, он меня уже учил на «Си» писать в свое время. Там, ну, в зачаточном, конечно, все это состояние, но тем не менее.
Да, и он уже видел компьютер не только на выставке.
Вообще в компьютерном классе нашей школы.
А вы серьезно учились компьютеров информатики?
Да.
Я не представляю.
Нет, ну мы, по крайней мере, не учились плавать без воды в бассейне.
Да, гораздо лучше.
Вода в бассейне была в Олимпийском.
У меня вопрос такой встречный. А физику он также преподавал?
А физику у нас вел директор, и он преподавал великолепно. Он объяснял физику примерно так. И вот молекула разбегается. Мы нагреваем колбочку, и молекула разбегается и ударяется в стенку. и влепячивался вот так в стену класса, потирал колено, говорит, ну вот так и с молекулой, и вот раз происходит давление. И вот не понять это было невозможно.
Ну да, он очень, очень наглядно, так живо, эмоционально всегда
То есть
общается.
У тебя он так же объяснял, да?
Да, он у меня тоже вел физику.
Кажется, я начинаю радоваться, что я не училась в вашей школе.
Нет, но в этом есть своя прелесть, кстати, потому что действительно такие объяснения доходили даже, ну, в общем, до всех.
Это великолепно, действительно было великолепно. И ты понимал, почему эта формула вот так работает. Ты не просто зубрил формулу.
Да, может быть, мы не так много формул, наверное, как должны были бы, да, вот, освоить, да, но это еще плюс к тому, что у него же административные всякие функции.
Да, ну, Анатолий, ну, формулу-то можно вывести.
Ну, да.
Если ты понимаешь смысл.
Да, смысл, да, согласен.
А моя дочка сейчас уже, ну, как не сейчас, лет 5 или 6 назад, она в школе училась, когда осваивала квадратные уравнения, и, в общем, они начинали через квадрат двухчлена, они не выучивали формулы квадратного уравнения, они где-то 2 недели их решали длинным способом, а потом им просто объяснили, что вот так можно короче, давайте мы к этой формуле придем, и она четко понимала, уже и понимает, как это все получается, она не просто зубрила.
Мы так же.
Естественно. А иногда же просто зубрит и не понимает, что за этим стоит.
Was much softer, still falling always hurt. Only after sensing love for always ever burn. Justified my folly, my affluent disguise, rule revealing nothing, nothing unforgiven lies, unforgiven lies. And no one loves me like you, no one loves me the way you do, no one loves me like you. To touch the rose unfearful is to meet the thorn, pierce the heart's emotion, feel the emptiness no more, the emptiness no more. No one loves me the way you do. No one loves me like you.
Следующей программе. Следите за эфиром Радио ВОС.
«Чай со сливками».
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.